Добрый день. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У нас программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Алан Марзаев. Здравствуйте, Алан Викторович.
Здравствуйте, Руслан.
Значит, напомню слушателям, что у нас прямая трансляция пошла в Ютьюбе. Она также у нас идет в социальной сети «Одноклассники». Ваши вопросы, реплики и комментарии принимаются в чате Ютуба, а также по номеру для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс 7-927-304-1051. Вижу, вопросы уже пошли. И прямо вот с первого вопроса от Альберта я и начну, пожалуй. Он, в общем-то, все проблемы, которые мы хотим озвучить, в одно объединил. Почему республика снова оказалась не готова к зиме? Нет людей, нет техники. Кто виноват и кто понесет за это ответственность?
Угу. Услышал. Ну, во-первых, сказать, что республика оказалась не готова, ну, не совсем правильно тоже сказано. Давайте говорить откровенно. То есть я не говорю, что все отлично, все превосходно, да? Когда есть недоработка, надо осознаваться в том, что, допустим, факт недоработки, а давайте так скажем честно, что да, в нужной степени не отработали, а что я не говорю сейчас про последний снегопад, потому что снегопад последний был довольно-таки серьезным, жестким. Более того, была метель, буран. И, на мой взгляд, отработали неплохо. Даже на сегодняшний день, потому что такой объем снега убрать не так уж легко при наличии той техники и того состояния, в котором оно находится на сегодняшний день. Я сейчас конкретно говорю за город Уфу. Да, на федеральных трассах и на региональных что творилось, тоже прекрасно все поняли. Да? То есть, хотя я на себя... Я замечаю, что хоть я и перестал быть министром транспорта и дорожного хозяйства, мне почему-то прилетают вопросы за содержание дорог. Улично-дорожная сеть – это вообще-то полномочия все-таки дорожников, ближе к хашникам. Но бог-то с ним. Комментируем дальше. То, что когда мы с вами в прошлый раз встречались, вот тогда, естественно, тот период, замечания были совершенно справедливые, потому что нормально, вовремя снег не был убран. С минуса ушла погода на плюс. Ниже нуля, в смысле, сниже нуля на выше нуля ушло. Естественно, это все растаяло, потом опять ниже нуля замерзло, и в городе образовался один целый каток. Поэтому здесь город упустил, в чем однозначно признался сам мэр тоже, да, что сработали слабо, не вовремя и так далее. Но будем стараться избегать эти, как говорится, недочеты. Прямой ответ, кто виноват. Ну, ребята, у нас есть гражданский кодекс, у нас есть 131 ФЗ. За содержание благоустройства, естественно, первым долгом отвечает, конечно же, мэрия города Уфы. Более того... Опять-таки, ни в коем случае я не отхожу в сторону и не снимаю с себя ответственности. То есть, правильно меня поймите. Но у нас муниципалитетов городов и муниципальных образований у нас 63. Ну, на все 63 Марзаев же не набегается, правильно? У нас есть, Уфу берем, мэр, заммэра, который курирует ЖКХ и в том числе и содержание дорог. Под ним еще есть 4 главы районов. 4, говорю, главы. Главы районов, у этих глав тоже есть первые замы. И я уже не говорю, что там управление коммунального хозяйства и так далее. Понимаете? То есть там целая вертикаль, которая должна своевременно отрабатывать данные вопросы. Да? Значит, пошел где-то сбой. Сделали выводы, анализы. Даже вчера я ночью собирал опять-таки начальников МУПов, заместителей глав районов и так далее, да, обсудили, где слабые места,
то что, как. То есть вы напрямую продолжаете общаться вот с чиновниками
муниципалитета? Я напрямую сижу в МУПе, не в кабинете у себя, а вот МУП Советского района вчера я собрал, начиная от директоров МУПов, заканчивая глав районных, заместителей глав районных администраций, и вот сидели, грубо говоря, делали мозговой штурм, как будут отрабатывать новогодние праздники, потому что во время новогодних праздников надо воспользоваться тем, что все-таки не так много припаркованных машин, надо заезжать, вычищать, вывозить снег, потому что машины все-таки нам, ну, глобально мешают приводить порядок в город. Да. Хотя и людей я тоже понимаю, а им где парковаться тоже с другой стороны. Да? Вот поэтому разработали определенный алгоритм действий, чтобы вот выходные воспользоваться, максимально повозить снег, повычищать город.
Недавно всех удивили.
Так что виноваты все. Понятно. Начиная с меня и заканчивая мэрией и главами районов, и замом.
Общественность услышала видеозапись человека с голосом, похожим на ваш, и всех удивила. А почему ваши собеседники, значит, сливают видеозаписи? Или так это было умышленно? Или это вообще были не вы?
Никогда трусом и слабаком не был. Ага. Не слили осознанно, а человек не дослушал и скинул в группу, где замок, ага, глава администрации. Угу. А вот там уже кто-то это слил. Ну, опять-таки, я себя не оправдываю, да, мне стыдно, может быть, не должен министр такими словами выражаться, но перед нашим населением я, конечно же, приношу свои извинения, но это было для крайне ограниченного круга людей адресовано. И, наверное, там была определенная предыстория, потому что город на самом деле запустили. И та фраза, которая звучала, что к приезду шефа, это не говорило о том, что к приезду Хабирова наведите порядок. А имелось в виду, то есть это, ну, выхвачено, это не... То есть не первая смс-ка,
вот скажите,
так.
Вот скажите, вот по опыту
я
уже,
закончу,
который...
если можно. Ну давайте. Это было сказано к тому, что шеф уже не кричать будет на них, Хабиров не кричать на них будет, а там уже будут организационно-кадровые выводы. То есть пусть просто люди будут увольнять. Людей будут увольнять. Я это имел, хотел дать понять людям, что наводите порядок, потому что город на самом деле они запустили на тот момент.
Пришло ли понимание к людям? Изменилось ли что-то? Не знаю, не после этой записи конкретно, а, скажем, вообще в последнее время.
Смотри, Руслан, вот давай открыто говорить, да? Это не к тому, что люди не хотят или не могут работать. Объективно есть несколько причин. Низкая заработная плата, которую получают сотрудники от данных МУПов, которые убирают. Почему? Я поясню. Там зарплата 30-30 с чем-то, да? Вот согласись, просто пример. Человек сидит на грейдере, и ему надо убрать прибордюрное расстояние, убрать грейдером. Да? Угу. Если он эту дорогу не знает наизусть, вот до каждого кармашка, до каждого поворотика, да, маленького, где люк, где что, да, он, если заденет просто бордюр один раз, да, то или с ковшем что-то случится, или случится с бордюром, угу, что-то сломается однозначно. Да? Поэтому, когда ты набираешь мало профессиональных людей, то, естественно, и скорость работы другая, не говоря уже о качестве работы. Понимаешь? А чтобы ты платил человеку, который блестяще выполняет свою работу, для этого надо платить другую зарплату. Да, и вот эта позиция понятна, и она донесена до руководителя региона. Буквально сегодня в 8 часов утра мы совещание проводили, что и как надо все-таки кардинально менять, что-то надо делать в этой ситуации. Это раз, зарплаты надо менять. Второе, они работают, город сегодня работает тарифами 2016 года. То есть квадратный метр, грубо я скажу, 31 рубль содержания при одном проходе. Да? То есть это расценки тоже очень старые расценки. Идут по содержанию. Далее, техники не хватает, хотя бы кардинально ее не хватает для уборки тротуаров, потому что вручную убирать тротуары, тем более которые мы сейчас сделали, это гранитные тротуары, шириной, извини меня, там 3-4 метра порой, да, это вручную убрать, но это целое дело. Поэтому надо покупать малую механизацию, которая будет заходить и механическим способом вычищать это все. То есть понимание всего этого есть. Что делать, тоже есть. Но есть торги, есть выделение денег. Понимаешь, когда это понимание пришло, допустим, да, вот я свою позицию, там с Радием Фаисовичем сидим, обсуждаем, пришли к какому-то общему мнению, это конец года уже. Понимаешь, допустим, ну, когда я в 7-м месяце приступил к исполнению своих обязанностей в качестве министра ЖКХ, это уже из него конец года, можно сказать, начинается. Да? То есть это надо же деньги найти, выделить деньги. Это надо торги отыграть. Это надо списки сделать техники, кому какая техника нужна. То есть если ты ее покупаешь, то ее покупаешь на всю республику, не только же в Уфе она нужна и так далее. Поэтому в лучшем, все это понимание есть, в лучшем случае с закупом техники, потому что город сам не сможет его купить, мы ее приобретем в марте, в апреле месяце, в лучшем случае. Как минимум львиная доля приобретенной техники на республике, на республику, она пойдет Уфе. Угу. Безусловно, да, с учетом малых техник. Второе, поднятие заработных плат для сотрудников этих МУПов. Но это же вопрос города. Если город этот вопрос не решит, как это решит министр ЖКХ?
Ну, что-то меня, есть сомнение, да, что город бюджет решит.
Уверен, что решит, потому что если мы хотим порядок, мы должны людям платить. А так не бывает. Без денег высокого уровня услуги ты ее не купишь. Mm-hmm. Поэтому, ну, это априори, это надо осознать.
А есть понимание в количестве, вот условно, сколько сейчас в этой сфере у нас трудится, сколько надо их, этих самых специалистов в сфере ЖКХ?
Ну, я просто вот скажу
хотя
сейчас,
да. Хотя бы на скидку, да.
Нет, слушай, ну, в сфере ЖКХ 29 тысяч человек работает, да, вот по республике, ну, это во всех, я имею в виду, это не только содержание дорог, да, в среднем у нас выходит на сегодняшний день свыше 3300 дворников. Опять-таки, если механизация пойдет, малая механизация, да, мы же сокращаем тем самым, можем сократить количество дворников, объем работы будет ускорен, увеличен, качество улучшено, тем самым можно уменьшить количество дворников, направить их на другую работу,
а, допустим. Я думал, сократить.
Нет, направить их на потому что, ну, во дворах-то особо малая механизация, это же тоже не поработаешь во дворах, согласись, да, там крыльцо не уберешь, там, этим мини-трактором и так далее. То есть ты их можешь высвободить и кинуть на другие работы. А вот большие тротуары, где не везде, опять-таки, у тебя даже малая механизация заедет, у нас не везде трехметровые тротуары, и двухметровые тротуары в том числе. Этот хочешь, не хочешь, все равно вручную надо убирать. Но зато не надо раздувать огромный штат. Поэтому скажу так, вот четкое понимание, то есть вот на сегодня, на прошлой неделе, выходило свыше 3300 дворников.
По Уфе
это,
только?
Нет, по республике, да. Опять-таки, вот по Уфе, да, для понимания, Руслан, смотри, 2352, если мне память не изменяет, ну, точно больше 2300, да, 52 единицы техники нужно только на Уфу. Фактически мы имеем около 530 единиц, из них 300 с лишним, 330, по-моему, 330 единицы – это износ свыше 100%. То есть, ну, старая техника, которую шаманим, и, грубо говоря, если ее вывести одномоментно, вот, их вывести все в один день, то остальные 2-3 дня половина из них будет стоять на ремонте. Угу. Потому что опять что-то надо подремонтировать, подкрутить, подзаменить и так далее. Поэтому с техникой полю... Да, покупали технику. Вот сейчас критики же есть. Там Марзаев сказал, надо покупать там технику. Это... Никто не отрицает, что покупали, но ее же не в таком объеме покупали, чтобы Уфу закрыть. Я же говорю, всего 500 с лишним единиц, а надо 2300. Но я не говорю 2300, по нормативу. Это по нормативу, исходя из протяженности дорог, там уличной дорожной сети, рассчитывается необходимость техники. Но в 5 раз меньше это в какие ворота идет?
Вот на той пресс-конференции коммерсантов вы также упомянули, что есть вероятность, что мы подумаем по поводу трудовых мигрантов, как это в Москве. Я правильно понял, что это не подходит все-таки?
Опять-таки. Я же говорю, почему-то любят извращать мое выражение. Я сказал, Москва использовала такую методику, а я предлагаю другую. Это мое субъективное мнение. Я не говорю, что ее надо делать и так далее. Более того, я скажу, я ее предлагал городу, коль уже совсем открытый разговор. Я предлагал создать мобильные городки.
Вашим методом.
Да, быстро собираем. И с наших сел, деревень, людей, которые работали, допустим, на сельхозработах, там, трактористы, люди, которые водители на самосвалах работают, на грейдерах и так далее, да, их привозить сюда на зимний период, обеспечивать их горячим питанием, выставить даже охрану, чтобы там не было там желания кому-то там устраивать там вечеринки и так далее, попойки и тому подобное, да. И вот так люди работают вахтом медом. 2 недели отработал, уехал к себе домой. Хочешь еще больше там? Месяц отработал, поехал к себе
модель
домой.
Модель понятна, но обсудили и как бы пока забыли.
Ну и как бы, как видите.
Понятно. А финансовое как бы обоснование, у вас есть представление, что мы это потянем, эту модель, если примем? Или все-таки...
Не, ну опять-таки я говорю, это город должен посчитать. Понимаете, ну я же не могу. Есть понятие городской муниципальный бюджет. Да, это город должен посчитать свои возможности, изыскать эти средства в бюджете. Естественно, бюджет города тоже не безразмерный. Где-то что-то надо, значит, уменьшить, что-то подрезать, а куда-то что-то перенаправить сюда.
К вопросам слушателей мы вернемся позже. Хотелось бы сейчас еще немножечко уточнить деталь одну. На одной из оперативок вы говорили, что как бы единая управляющая компания по республике, по крайней мере, есть мысль такая. Более подробно хотелось бы понять, о чем речь, насколько это правдоподобная инициатива, если да, то когда она будет реализована, и что это даст нам?
Поясню, в чем цель. моего предложения, то есть, скажем так, да, ну, почему бы я хотел видеть, опять-таки, да, то есть, опять-таки, я залезаю в полномочия города. Но мое видение в чем? К сожалению, не получается не залезать в полномочия города по всем вопросам. Угу. Но мое видение в чем? Когда мы делаем единую управляющую компанию, мы централизуем все закупки. Угу. То есть, нужно там 200 вентилей, 100 километров там трубы и так далее и тому подобное. Да? Ты централизуешь это раз в одно место, и когда ты закупы делаешь, естественно, в больших объемах, естественно, ты можешь депинговать цены, ну, в техзаказе. Это раз. Во-вторых, моя идея была все-таки это сделать МБУ, то есть муниципальное бюджетное учреждение, чтобы, как говорится, город кожей чувствовал, что творится с управляющей компанией. Потому что если управляющая компания начинает набирать долги, то сразу предъявляются данные долги городу. И город начинает чувствовать, что что-то не то творится в своей управляющей компании. Понимаешь? А на сегодняшний день что получилось? У нас вот есть управляющая компания, но они АОшки, ООшки и так далее. Да? И как бы напрямую ты городу не предъявишь какие-то претензии из-за этих управляющих компаний. И прямую, как бы, как я уже говорил, город кожей не чувствует, что творится там. И на сегодняшний день они практически все банкроты. Почему? Потому что есть какие-то промежуточные, хотя там учредителями является город через свое предприятие, но есть какие-то промежуточные буферные предприятия, через которых сразу как бы город не чувствует проблемы управляющей компании. Это раз. Во-вторых, ты на руководящем персонале экономишь. То есть единая бухгалтерия, единая юридическая служба, единая служба по взысканию недоимки, руководители, руководящий состав и так далее. Я не говорю, что это Соломоново решение. Но, во всяком случае, то, что я предложил, когда мы были в Москве, посмотреть, как они выстраивают работу, да, то у них работа чуть по-другому. И когда я им сказал, что я бы вот видел, я говорю, я же вот в ЖКХ не так давно, я говорю, может, вы скажете, что это вообще бредовая идея. Я говорю, и советую с человеком, кто делал реформу московского ЖКХ, всей Москвы. Я говорю, вот как вы думаете, если вот такую-такую идею воплотить, там, единое управляющее и так далее, и тому подобное? И он мне говорит, Алан Викторович, это, говорит, наш следующий шаг. То есть они сделали сейчас реформу, и вот они хотят прийти к тому, что вот я озвучил, тоже к тому. Он говорит, и он улыбнулся даже так. Мы, говорит, не хотели вам рассказывать. Я говорю, ну это будет. Он говорит, это будет работать. Это, говорит, наш следующий шаг. Но здесь, Руслан, надо понимать одно, что ну, Москва очень серьезные субсидии выделяет для поддержания своих вот этих управляющих. Они, у них жилищник называется там по префектурам, да? Они очень серьезно субсидируют. Естественно, с московскими деньгами мы не можем сравниваться. У нас нет таких материальных средств.
Может быть, тогда да, мы в итоге и в тупик придем, если так поступим. У нас не будет возможности субсидировать. Сейчас частники условные, хоть шатка не валка, справляются более-менее.
Нет, вы опять не поняли. Мы частников не трогаем. Никто не собирается частников трогать.
А, только те около муниципальных.
Конечно. А-а-а. У нас есть 9 муниципальных организаций.
УЖХ район.
Да, около муниципальных. Ага. Совершенно правильное выражение. Да, никто не собирается заходить. Это рынок. Тут, как ты можешь зайти и забирать участника его дома? Какое ты имеешь право? В конце-то концов, жильцы выбирают, с кем ему работать. Не, это априори исключено. Мы сейчас говорим, что данные предприятия на стадии банкротства, они сами уже не могут оказывать качественные услуги, и сидеть со стороны на это наблюдать тоже неправильно. Значит, надо взамен что-то придумывать. Я за это говорю. Потом скажу открыто, Руслан, жуткое противостояние со всех сторон. Жуткое.
Со всех прямо сторон?
Совсем прямо сторон, да.
Это что, это люди лишаются возможности легкого заработка, условно говоря?
Ну, я не хочу раскидываться словами, но я чувствую очень сильное противостояние, да.
Угу. Ну, какая должна быть, на каком уровне, я не знаю, политическая воля, чтобы это противостояние преодолеть и сделать как лучше? Это, не знаю, хватит ли воли там главы республики? Или
нет, это... смотрите, ну, для поймать, если бы это было только вопрос в том, чтобы создать управляшку и так далее, да, ну, это слишком легкий вопрос был. Там просто очень много вопросов, которые пока надо решать до того, как говорить уже о создании управляющей компании. Нам пока надо вопросы старых порешать, управляющих, которые там сейчас есть, а потом уже, может быть, даже параллельно говорить вот об этой управляющей компании вновь создаваемой.
Поэтому, старые это долги, да, я не знаю, выплатить, или есть какие-то другие хозяйственные
вопросы? В том числе долги тоже, да, как-то надо и с долгами закрываться, как-то надо, и там же и люди тоже работают, надо же понимание иметь, куда эти люди денутся, что, как и тому подобное. То есть это не так, это целая, извини меня, это целая отрасль. Потому что 80%, давай так, 80% МКД находится у этих предприятий. Вот у этих 8-9 управляющих компаний города. Поэтому это не такой вопрос, что ты взял и сегодня резко развернул справа налево или слева направо. Поэтому воля есть, ради Фаритович, как никто другой прекрасно понимает, что что-то надо делать, принимать какие-то решения. Но вот здесь самое главное не насмешить людей. То есть здесь надо очень взвешенные шаги делать. Я серьезно.
Вот по поводу некого перераспределения, но уже в вопросах отопления, да, вот вопрос от слушателей, дальше как раз к отоплению перейдем. Почему БашРТС забирает районы от МУП УИСа? Почему не помочь муниципальному предприятию и сделать как раз наоборот?
Ой, ребят, ну как, что я могу на это опять таки сказать? Понимаете, потому что МУП УИС, скажем так, насколько опять-таки я владею ситуацией, да, теплоноситель, который производит МУП УИС, он априори дороже, чем то, что производит БашРТС, да, потому что у БашРТСа как бы это получается как вторичный продукт, потому что они же еще электроэнергию вырабатывают. Это раз. Во-вторых, ну, то, что я застал к моему приходу, да, МУП УИС уже имел очень большие долги, в том числе перед БашРТСом. Да, ну,
По понятным причинам.
Естественно, и та ситуация имеет место, которая сегодня сложилась, да. Вот что дальше с МУП УИСом делать, какова его судьба, опять-таки, я же говорю, это тоже непростой вопрос. Его тоже надо решать. Опять-таки, а правильно ли его сохранять в муниципалитете, или же, наоборот, отпустить его в рынок, допустим, там, да. Ну, здесь легких решений нет, это все надо думать. Это так вот за 2-3 дня.
Вплоть до того, что возможным решением было бы вообще ликвидация, там, я не знаю, передача.
Ну, я поэтому говорю, там, ну, там уже процедура идет, наблюдение. Поэтому там сама процедура, она уже покажет жизнь. Стоит она, интересуется кто-то ею, кому-то нужно это имущество, будет его кто-то выкупать, это имущество и так далее. То есть, ну, надо думать.
А от БашРТС?
Будет кто-то погашать его долги, в том числе город или нет.
Неужели не было предложения от БашРТС уже в этом направлении?
Честно,
нет. Отдайте нам.
При мне, во всяком случае, нет, честно говоря.
Начнем, наверное, уже и тарифы обсуждать. Вопросов целый ряд, тем более, сыпется. Я уж систематизирую. Часть общественности все ждут и требуют, что у нас должен когда-то быть снижен тариф за отопление, который, по мнению многих, выше соседних городов крупных. Всякий раз, значит, разные представители, и вы в том числе уж объясняли, что вроде как у нас нет такого варианта, у нас есть якобы этому объяснение, но люди недовольны этими объяснениями. Продолжают настаивать, что тариф в Уфе выше, неоправданно выше, чем в Челябинске, там, в Казани и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Давайте начнем. У нас 40 секунд до перерыва, потом продолжим.
Руслан, скажу очень такую вещь, которая не понравится жителям, я это прекрасно понимаю, да? Но нам надо понять две вещи, которые вы своими глазами можете наблюдать. Если вы по городу ездите, вы очень часто видите, что Уфа водоканал ликвидирует аварию. Аварию ликвидируют, постоянно что-то копаем, латаем и так далее. Почему? Потому что у нас крайне низкий тариф на холодную воду. Мы не можем делать 5% ремонта, которые должны делать в год, для того, чтобы за 20 лет менять всю нашу систему водоснабжения. Да? Поэтому в день 85 аварий было, когда я пришел сюда на работу. Сейчас мы их спустили до 60-64 в сутки. То же самое БашРТС.
Давайте зафиксируем на этом наш ответ и продолжим разговаривать с исполняющим министра ЖКХ Башкирии Аланом Марзаевым. Через несколько минут у нас перерыв на новости. Оставайтесь на их. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе, в нашем YouTube-канале, в прямой трансляции «Одноклассников». Алан Амарзаев, исполняющий обязанности министра ЖКХ Республики Башкортостан, у нас в гостях. И мы остановились на теме все-таки тарифов за отопление, которые общественность требует снизить. Вы сказали на примере холодной воды тарифы, на которые у нас низкие, и вот дальше можете продолжить.
Идет аварийность, следовательно, идет аварийность очень большая. Потому что у нас несколько экономически необоснованные, грамотно звучит так, экономически необоснованные тарифы на холодную воду. Далее. Опять-таки, хочу, чтобы меня правильно поняли, я не в поддержку Башар-ТС, да, но тарифы снизить никто не снизит уже. То есть, потому что есть официальное заключение ФАС России, Генпрокуратуры России, что тарифы законные. То есть здесь единственное остается, это следит, выполняет свою инвестиционную программу Башар-ТС или не выполняет. Что такое инвестиционная программа? Это замена старых сетей. Обновление, скажем так, да, и старых сетей. Вот если он инвест-программу свою выполняет, то вот эти затраты, они сидят у него в тарифе. И опять-таки, если мы не будем менять сети, неважно какие, Баш, РТС, воды, холодного водоснабжения и так далее, да, то у нас будут аварии, мы сможем качественно подавать услуги. Ну, поэтому здесь тоже надо понимать, тут палка двух концов. Не будет тарифа, не смогут обновлять сети. И что, и будут аварии за авариями у нас. И тоже как. Представляешь, зимой эти отопления отключили.
Угу.
Поэтому при всем желании, но я не вижу механизма снижения тарифов.
Ну, хотя бы какие-то энергосберегающие вещи, наверное, все-таки есть.
Энергосберегающие вещи, вот я это хочу сказать, да, что уповать на снижение, рассчитывать на снижение тарифа, на мой взгляд, контрпродуктивно. Да, как я уже пояснил, почему. Но есть механизм. Вот мы сейчас установили на 75, 40 УАРов на 75 домах. То есть, что мы делаем? Установки автоматического регулирования. То есть, mm-hmm. это, одним словом, ну, простым словом, чтобы люди поняли, погодного регулирования. Mm-hmm. То есть, в зависимости от того, какая погода, данное оборудование регулирует подачу теплоносителя. Mm-hmm. То есть, больше, меньше тоннаж подается и так далее. Да? И за счет этого, вот мы на Комсомольской вот сейчас первый месяц проанализировали, на 50% меньше.
За чей счет это делается?
Это делается вот за счет капитального фонда капитального ремонта, вот регоператор наш, да, но 80% этой суммы будет возмещать фонд реформирования ЖКХ.
Интересно, как людям можно ускорить этот процесс в случае своих домов? Например, сейчас нас слушают и хотят такую штуку сделать.
Такую штуку сделать это можно, в рамках фонда капитального ремонта, то есть то, что собрано за домом. Б, это можно дополнительно скинуть, скажем так, жильцам, собрать определенную сумму и в рамках, естественно, собственных финансов установить данную установку. Она максимум, по-моему, в круговую стоит где-то миллиард, ну, на большой дом, 1 200 000. Далее, но я хочу сейчас что сказать, пока с этим тоже не спешить. Мы делаем, сейчас анализируем три варианта. Это есть один, это УАР, второй, это постоячное регулирование, это другой патент, вот тоже ко мне пришли с предложением, мы им дали дом, сейчас мы пробуем на них. И третий вариант, это, ну, грубо говоря, его официального названия нету, но использование обратки, то есть обратное закачивание теплоносителя, пока там, так сказать, градус позволяет, да. Вот мы хотим эту зиму проанализировать три этих варианта. Во-первых, не на каждый дом эффект даст УАР, не на каждом доме эффект даст постоячное регулирование, и в том числе обратка. Поэтому мы хотим сейчас проанализировать. На сегодняшний день у нас экономия идет от 16 до 25% вот в этих трех разных вариантах. Да? Но это преждевременные выводы. Поэтому по итогам зимнего отопительного сезона мы уже будем понимать, какой из каждых вариантов какую экономию дает. И уже будем людям говорить, у вас дом вот такой, лично я вам предлагаю вот такой, допустим, метод экономии. Ну, по-любому экономия будет. Но, опять-таки, сильно зависит, опять же, как утеплен верхний розлив, нижний розлив, крыша и так далее.
Понятно, много сопутствующих факторов.
Конечно.
Но идея понятна. Вы знаете, одна из идей, скажем так, тех, кто выступает против высоких тарифов, это национализация Башар-ТС. Вот вы как министр, кстати говоря, как вы оценили бы, если предположить, что это реально, что вдруг в ваше ведение как бы перешла бы эта компания. Удалось ли бы эффективнее работать в этом направлении, экономнее работать в этом направлении?
Вот смотрите. Мы же не будем самообманом заниматься, правильно?
Угу.
Вот я сейчас пояснял. Вот у нас Уфа-водоканал национальный.
Ну,
правильно?
Смысле,
85 аварий в сутки.
Угу.
Почему? Потому что он государственный, мы не хотим людям поднимать тариф на холодную воду. Но, ребята, не поднимая тариф, мы не меняем сети.
Угу.
Мы работаем с этими изношенными старыми сетями. естественно, и качество воды где-то хворает, естественно, и дома какие-то без воды остаются на определенный промежуток времени, да, и так далее. То есть, какой выход, неважно, участника он или у государства, это поднятие тарифа и ремонтирование, замена сети.
То есть, скорее, у нас будет акционирование УФА-водоканала, чем национализация
Башар-ТС. Да, нет, но я же говорю, даже если мы его национализируем, Башар-ТС, да, то есть, если мы хотим качественную поставку теплоносителя, то надо менять сети. Менять сети, тогда нельзя спускать тариф. А если ты спускаешь тариф, снижаешь тариф, за счет каких денег ты будешь менять сети? Ну, просто это же элементарно. Постоянное вливание денег с бюджета. Ребята, а бюджет это что? Это налоги людей. Это тоже деньги людей. Какая разница?
Хотелось бы успеть еще одну тему, как минимум, обсудить. Это программы, довольно-таки денежные программы. Это благоустройство, ремонты дворов, подъездов. В этом году они чуть подсократились, видимо, из-за ковида, да, прежде всего?
Из-за финансов.
Но, я так полагаю, все-таки на следующий год они заложены и будут продолжаться.
Да, вот по дворам я скажу. Если мы в прошлом году сделали 140 дворовых территорий на 742 миллиона, если мне память не изменяет, да, то в следующем году мы будем делать 200 дворов на миллиард рублей.
Да,
миллиард 50. Сразу говорю, сейчас опять математики появятся и начнут. А, на 740 они 140 дворов сделали, а сейчас он 200 на 1 миллиард сделает. Нет, ребят, так буквально считать нельзя. Так же, как и нельзя подъезды считать так буквально, потому что дворы, подъезды, они нестандартные. Есть подъезд коридорного типа, есть подъезд Сталинка, да, и он может стоить, один подъезд, 1 200 000 ремонт капитальный. А есть подъезд, который стоит 300 тысяч, пятиэтажка, допустим, хрущевка. Угу. Поэтому то же самое дворы. Двор может быть 42 миллиона стоит, а может стоить 10 миллионов ремонт двора или 15 миллионов. Поэтому вот количество, вот проекты, на которые у нас есть, это 200 дворов на 1 миллиард 60 миллионов рублей. То же самое идем по МКД, ремонт подъезда в МКД. Мы планируем на следующий год 800 подъездов отремонтировать на 500 миллионов рублей. Но это пока предварительная цифра, потому что там где-то, может, экономия еще будет. И, может, даже увеличим количество подъездов. Угу. Мы же тоже это все торговывается.
У нас совсем скоро 450 лет Уфе осталось, ну, фактически для вот работ на улице следующий сезон 22-го года и немножко 23-го. Что-то мы успеем сделать, нет, на ваш взгляд?
Ну, по части ЖКХ, я думаю, мы однозначно успеем. И потом, опять-таки, вот если честно сказать, мы собираем же штаб, практически там в 2 недели один раз по 450-летию. Поэтому очень форсируется и подготовка проектов, и подготовка согласительных документов и тому подобное. Самое главное, были бы финансы, была поддержка, в том числе, я говорю, из федерального бюджета, да, а уж воплотить это все в жизнь, давайте так, если даже на 450-летие, ну, теоретически, давайте так скажем, да, вот если даже на 450-летие теоретически какой-то объект не успеется закончиться, да, ну, неужели это так страшно? Самое главное, чтобы он был. Угу. Ну, не будет он в 24-м, но будет он в 25-м. Это разве плохо? Это же здесь, в Уфе, для Уфы остается, согласен, для республики. Конечно. Поэтому стараться будем, конечно, закончить сроки. Ну, даже давайте самый худший вариант брать, что какие-то объекты не успели. Самое главное, что на них деньги выделили, и они остались все здесь для жителей.
Угу. Спасибо большое. К сожалению, мы должны сегодня чуть раньше закончить наш эфир. Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Алан Марзаев был в гостях программы «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. До свидания, хорошего дня.